Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам мы видим очень важное противопоставление. Замечательный Христос противопоставляется строгому и требовательному закону. Все настоящие верующие в Христа любят Его. Почему же тогда мы так часто живем согласно закону, а не согласно этой привлекательной божественной личности, которая пришла и заменила собой закон? Это наша 40-я программа по посланию к Галатам, и сегодня мы продолжаем говорить о хождении Духом. С нами в студии сегодня находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад новой встрече с вами.
Дмитрий, сегодня мы будем говорить о двух домостроительствах, которые показаны в Библии. Ради тех, кто не знаком с этим термином «домостроительство», дайте ему, пожалуйста, определение. Что значит выражение «Божье домостроительство»?
Это очень важный вопрос, Оскар. На самом деле, Божье домостроительство – это основная тема Библии. Само слово «домостроительство» в русском языке может ввести кого-то в заблуждение, но на самом деле это просто буквальный перевод греческого слова «ойкономия», которое обозначает «домашний закон» или «закон ведения домашнего хозяйства». От этого же корня происходит современное слово «экономика». Таким образом, Божье домостроительство, о котором мы говорим и о котором говорит вся Библия, это просто Божья экономика, то есть Божий план распределения Божьего богатства. У Бога есть отрада. Это означает, что на сердце у Бога есть определенное желание. Он хочет обрести что-то для самого себя, для своего удовлетворения. Можно сказать, что Божье желание состоит в том, чтобы обрести многих сыновей, которые обладают жизнью и природой Бога, чтобы Он мог выражать себя через своих сыновей. Для достижения этой цели Бог создал план. В послании к Ефесянам этот план называется «Божий вечный замысел». Для того, чтобы осуществить этот замысел, Богу нужно домостроительство, то есть определенный порядок, определенное устроение, определенное управление. Божье домостроительство – это порядок хозяйства в Божьем доме, который состоит в том, чтобы раздать самого Бога во всех Его избранных людей, чтобы они были рождены от Бога, стали Его сыновьями и жили как сыновья Божьи и выражали благодаря этому Бога во всей вселенной.
Спасибо, Дмитрий. Сегодня мы будем говорить о двух домостроительствах. В Библии есть Старый Завет и есть Новый Завет. И, соответственно, есть старое домостроительство и есть новое домостроительство. И сегодня мы увидим, в чем же разница между ними. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In this book, God's two economies with men on this earth has been fully dealt with. In other words,
в этой книге показаны два домостроительства Божьих в отношении человека на земле. Другими словами, в этой книге говорится о двух Божьих домостроительствах. ветхозаветном домостроительстве и новозаветном домостроительстве. Каждое из двух домостроительств в Библии называется определенным словом. В чем состояло ветхозаветное домостроительство? Слово, обозначающее это домостроительство, это закон. Закон был Божьим домостроительством в Ветхом Завете. А каким словом обозначается новозаветное домостроительство? Христос. У нас есть два замечательных слова – закон и Христос. Мы все можем сказать, что любим Христа. С одной стороны, вы говорите, что вы любите Христа. Вы любите Христа, но вы по-прежнему держитесь за закон. Я должен быть откровенен с вами. На первый взгляд может показаться, что вы любите Христа. На самом деле вы держитесь за закон значительно сильнее, чем за Христа. Вы говорите, что вы любите Христа, что вы ищете Господа. Тем не менее, каждый день вы не живете Христа. Вы когда-нибудь раскаивались и исповедовались в том, что не живете Христа? Я сомневаюсь в этом. Вы когда-нибудь исповедовались таким образом? Братья, за последние несколько месяцев, почти каждый день, я очень много исповедуюсь. Очень немногие мои исповеди касаются моих грехов и неудач. Почти все мои исповеди касаются того, что я не живу Христа. Утром, после того, как я умываюсь, я молюсь. В это время молитвы я действительно живу Христа. В это время молитвы я действительно один дух с Господом. После этой молитвы я продолжаю быть одним духом с Господом 3,5 минуты. Затем я выхожу на завтрак и начинаю есть. И тут я совершенно забываю о Христе. От Христа я поворачиваюсь к овсяной каше. Я отворачиваюсь от Христа к вареным яйцам. От Христа я поворачиваюсь к 10 видам орехов и так далее. Внезапно я говорю: «О, Господь, прости меня, Господь! О, Господь, я просто хочу быть единым с Тобой! О, Господь!» Я возвращаюсь к Христу. Я верю, что вы все понимаете, о чем я говорю. Это показывает, где мы. Живем ли мы Христа? Мы живем наши законы. Другими словами, мы живем нашу культуру. Мы живем нашу религию, мы живем наши традиции, хорошую культуру, хорошую религию, но не Христа. В этой книге говорится о двух домостроительствах. Первый вид домостроительства исходит от данного Богом закона или от вашего собственного этического закона. Если вы родились японцем, а затем возродились, то, несомненно, сегодня вы все еще живете лучшую японскую этику. Очень немногие живут Христа. Многие из нас, даже прикрываясь тем, что мы ищем Христа, живут свою культуру и закон. Мы все еще остаемся в первом домостроительстве, а не во втором. Второе домостроительство – это просто Христос.
Дмитрий, это довольно резкие слова для каждого из нас. Мы все можем засвидетельствовать, что мы любим Христа, и мы ценим наше спасение. Но возникает вопрос, живем ли мы Христа или нет? Это уже совершенно другой вопрос. С точки зрения доктрины, никто из нас не находится под ветхозаветным законом. Но что значит, что если мы живем согласно высоким нравственным или этическим стандартам или хорошей культуре, мы все равно живем в первом, старом домостроительстве?
Ветхозаветное домостроительство, как мы уже сказали, целиком и полностью связано с законом. Иудеи во времена Ветхого Завета, и когда Господь Иисус был на земле, и также когда благовествовали и служили первые апостолы, и апостол Павел в частности, в это время иудеи жили согласно закону. И это понятно и ясно раскрыто в Писании. Хорошо, возникает вопрос. Мы, новозаветные верующие, продолжаем ли мы жить согласно закону или нет? То есть, другими словами, какое отношение слово о ветхозаветном домостроительстве имеет к нам, живущим сегодня? До своего спасения мы жили согласно определенным моральным или этическим принципам, которые мы унаследовали от своих родителей или же которым нас научило наше общество. Может быть, мы усвоили эти принципы даже из Библии или из других религиозных книг. Эти принципы были очень важны для нас, потому что только следуя им, мы могли вести хорошую, этичную и нравственную человеческую жизнь. Нам были нужны эти принципы, пока мы не приняли Христа. Но после того, как мы приняли Христа, Бог уже не хочет, чтобы мы жили согласно моральным или этическим принципам. Он хочет, чтобы мы жили Христа, принимая Духа и ходя согласно Духу. Я предвижу со стороны наших радиослушателей такое возражение. Неужели вы хотите сказать, что сейчас мы можем вести безнравственную, аморальную жизнь? Это же позор для христиан. Разумеется. Мы говорим не о том, что сейчас мы отвергаем нравственные или моральные нормы. Мы говорим о том, что сейчас мы можем жить гораздо более высокой жизнью, гораздо более духовной жизнью, принимая Христа и живя Христа. Но какую ситуацию мы наблюдаем сегодня среди верующих? Вместо того, чтобы позволить Христу на практике заменить закон в нашем житии, многие продолжают пытаться вести хорошую этическую или нравственную жизнь. Возможно, мы даже пополнили свой запас правил и предписаний новыми законами, которые приняли из Библии. И поскольку мы любим Господа, мы хотим жить согласно этому высокому стандарту. После своего спасения мы осознаем, насколько мы слабы и насколько мы нуждаемся в помощи. И поэтому мы молимся, раз за разом прося Господа помочь нам жить согласно высоким библейским стандартам. Мы просим Господа, но при этом мы все равно совершаем ошибки, мы падаем. После этого мы исповедуемся, мы каемся перед Господом, и так этот цикл продолжается из раза в раз. Такова христианская жизнь многих-многих верующих. На самом деле, сегодня наша задача показать, что это очень жалкая жизнь, и эта жизнь не соответствует тому, что хочет от нас Господь. Мы пытаемся угодить Ему, но при этом сами наши попытки угодить Ему не угодны Ему. На самом деле, пока мы пытаемся жить согласно нашим собственным предписаниям или этическим и нравственным принципам, выработанным обществом или какой-то религиозной группой, мы отрезаем себя от Христа. Мы становимся независимыми от Христа. Живем в этот момент именно мы, а не Христос. Однако все Божье домостроительство сводится к этим словам. Уже не я, а Христос. Таким образом, пока мы пытаемся жить согласно высоким стандартам этики или нравственности, мы непроизвольно остаемся в том же состоянии, что иудеи в Ветхом Завете. Мы остаемся в Божьем первом домостроительстве, домостроительстве закона. Пусть это уже не Моисеев закон, пусть мы доктринально провозглашаем, что мы не под Моисеевым законом, но мы сами для себя выработали множество других законов, и мы остаемся у них в рабстве.
Да, я бы сказал, что это очень похоже на многих из нас. В послании к филиппийцам, в 3 главе, во 2 стихе, Павел называет тех, кто старается соблюдать закон и кто уводит верующих от Христа, он называет их псами. Он говорит: «Остерегайтесь псов, остерегайтесь злых работников, остерегайтесь отрезания». Далее в этой главе он показывает, что в своем житии он сам был достоин называться, как говорит Уитнес Ли, «ведущим псом». И это можно назвать небольшим вступлением к нашему следующему отрывку. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли. Думаю, это будет интересный отрывок для наших слушателей.
Paul, when she was Saul of Tarsus, she was in the first economy. She said, there I was on the top. I was more advanced.
Когда Павел был Савлом Тарсянином, он находился в первом домостроительстве. У него была смелость сказать, что он был лучшим, что он преуспевал более всех своих сверстников. Он мог сказать: «У меня это хорошо получалось, у меня это получалось лучше всех». Можно сказать, что он был ведущим псом в иудаистской религии. Он думал, что он был целиком и полностью прав. Вот почему он принял решение убивать всех тех, кто жил во втором домостроительстве. Когда он шел хватать и убивать этих людей, пришел Господь, и Савл был сброшен на землю. Он пережил настоящее обращение, настоящий поворот от старого домостроительства закона. Он обратился к Божьему новому домостроительству Христа. Итак, в первой главе он показал нам, что он был ведущим псом в иудейской религии. Далее он сказал: «Когда пришло время, Богу было угодно открыть во мне своего Сына». Христос был открыт не только его взору, Христос был открыт в нем. Это было не просто откровение, видение, зрелище, а живая личность, Сын живого Бога. Когда этот лучший религиозный пес находился на дороге в Дамаск, в нем была открыта эта замечательная личность. В этого пса вошел Сын Божий. Вы должны уделить внимание словам, которые он использовал. Он не сказал: «Угодно было Богу открыть мне своего сына». Он сказал: «Богу было угодно открыть во мне своего сына». Павел говорит: «Дорогие верующие, теперь во мне есть живая личность. Эта живая личность во мне не идет ни в какое сравнение с законом. Эту живую личность во мне нельзя даже сравнивать с законом. Закон был хорошим. Никто не может сказать, что закон был нехорошим. Закон хороший, но он намного ниже этой живой личности, Сына Божьего. Закон никогда не входил в меня. Я изо всех сил старался соблюсти закон, но эта живая личность была открыта во мне. Какое это чудо! Живая личность была открыта во мне». Галаты, когда я пишу это послание, эта живая личность едина со мной. Когда я пишу, пишет он, домостроительство было изменено, старое домостроительство было заменено новым.
Дмитрий, мы видим, что Павел использовал себя как пример того, кто был полностью в старом домостроительстве. Но он показал нам, что это старое домостроительство закона кончилось, и оно заменено замечательной личностью Христа. Дмитрий, каким образом Павел был избавлен от этого старого домостроительства?
В первой главе послания к Галатам он сам свидетельствует, что достиг очень многого в иудаизме. Он был самым ревностным блюстителем закона. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, он встретился с Христом, он встретил живую личность. Павел говорит, что Богу было угодно открыть в нем своего сына. Что значит это выражение «открыть сына в Павле»? И это означает, что через откровение Христос, как живая личность, вошел в Павла и начал жить в Павле. Чем больше Павел через откровение видел эту замечательную личность, тем больше он был готов отвернуться от закона, от всего своего старого образа жизни и повернуться к этой живой личности. Он был также готов принять эту личность как свою жизнь и как правило, по которому он жил. То есть Христос стал живым законом в нем. Закон, который сам жил, который не нужно исполнять человеку, но который сам живет и действует и ограничивает человека. Павел также понял, что живая личность Сына Божьего намного превосходит писанный Моисеев закон Старого Завета. В послании к филиппийцам, в 3 главе, Павел говорит, что он все считал за сор, то есть за мусор, из-за превосходства знания Христа. И он делал это, чтобы приобрести Христа. Закон был просто портретом, который изображал, каков Бог, каковы Божьи качества. Но в Новом Завете пришел Христос. Христос — это не портрет, это не изображение, это не просто демонстрация Божьих качеств, это сам живой Бог. Он — та самая личность, которая изображена на этом портрете, изображена в законе. Если у нас есть Христос, у нас есть живая личность, а не ее фотография, не ее портрет. Также закон, как мы видим из послания к Галатам, мог только предъявлять к человеку определенные требования. Он не снабжал человека, чтобы исполнить эти требования. Но Христос пришел как живой закон, и он, как живой закон, является животворящим духом. Он может снабжать божественной жизнью, божественной природой и всем, в чем мы нуждаемся, чтобы мы жили как Божьи сыновья и выражали Бога в нашем житии. Когда мы выражаем Бога в своем житии, мы автоматически исполняем закон. Павел также увидел крест Христов и то, что он сам был распят с Христом, что он умер для закона. Веря в Христа, он вошел в такой органический союз с Христом.
Да, Дмитрий, в предыдущих сообщениях жизнеизучения мы увидели, что в первой и второй главах послания к Галатам раскрывается эта личность – Христос. Затем, начиная с третьей главы и до конца послания к Галатам, показано, что мы можем получать снабжение этой живой личности. И как раз об этом пойдет речь в заключительной части нашей сегодняшней программы. Давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли.
Was there a time when you called, "Oh, Lord Jesus, the Spirit"? Was not there, but Jesus Christ came. Was there such a time in your experience?
Случалось ли с вами когда-либо, что вы призывали «О, Господь Иисус!» и не получали Духа, но к вам приходил Иисус? Было ли у вас такое переживание? Мы все можем засвидетельствовать, что такого не было. Вот почему в первой и третьей главах у нас есть Сын Божий, Христос. Это откровение. Но в переживании, когда вы получаете Его, кого вы получаете? Вы получаете Сына Божьего, Христа? Кого вы получаете? Вы получаете Духа, потому что Дух – это личность Христа. Дух – это личность Сына Божьего. Более того, аллилуйя, мы получаем Духа не один раз и навсегда. Нет, это действие, которое продолжается всю жизнь. Точно так же, когда мы получаем воздух благодаря дыханию, это не однократное действие, а действие, которое мы совершаем всю нашу жизнь. Бог снабжает Духом. Здесь не говорится, что Бог снабжал Духом или будет снабжать Духом. Здесь говорится, Бог снабжает. Что-то происходит непрестанно. Мы должны принимать Духа непрестанно, потому что Бог снабжает Духом. Затем в этой же главе говорится, что те, кто были крещены в Христа, облеклись в Христа. Это замечательно. Христос был открыт во мне. Христос теперь живет во мне. Более того, я облечен в Христа. Христос во мне и на мне. Христос – мой центр. Христос – также мое окружение. Христос – это мое внутреннее содержание. Христос – также мое внешнее выражение. И этот Христос в моем и в вашем переживании – это Дух. Это Дух. В 4 главе говорится, что мы – сыновья Божьи через искупление Христа. Поскольку мы являемся сыновьями Божьими, в нас входит Дух сыновства. Поэтому мы рождены от Духа. Действительность Сына Божьего была зачата в нашем существе. Это действие было завершено нашим духовным рождением. Теперь Дух находится в вас органически. Теперь в нас должен образоваться Христос. Это означает, что с этого момента вы должны забыть о законе и позволить Христу полностью занять вас.
Дмитрий, это замечательный отрывок. Я хотел бы вернуться к вопросу, который мы обсуждали некоторое время назад. В послании к Галатам раскрывается, что мы получаем откровение о Христе, но когда мы открываемся, чтобы принять этого Христа, мы получаем Духа. Органический союз, в который мы все вошли, это целиком и полностью нечто связанное с Духом. Давайте поговорим о том, что получить Духа на самом деле означает получить или принять Христа.
В послании к Галатам говорится, что Бог в своем домостроительстве желает обрести группу не таких людей, которые соблюдают закон, а группу сыновей, которые рождены от Него и которые обладают Его жизнью и природой. Эти сыновья Божьи не нуждаются в законе. В чем они нуждаются? Они нуждаются в снабжении Духом. Закон предназначен не для сыновей Божьих. Он нужен тем, кто как раз не является сыновьями Божьими, но кто, возможно, должен стать в будущем детьми Божьими. Сыновья же нуждаются в снабжении Духом для того, чтобы стать зрелыми сыновьями и, более того, наследниками Бога. В 3 главе послания к Галатам говорится, что Бог постоянно и обильно снабжает своих сыновей Духом. Согласно посланию к Галатам, единственное, что мы, как сыновья Божьи, должны делать, так это непрестанно получать Духа. Так мы можем ходить согласно Духу, а не согласно плоти. Если мы будем пытаться соблюдать закон, пусть даже изобретенный нами закон, мы непроизвольно будем в плоти, раз за разом. Но если мы будем ходить Духом, то мы будем жить Христа, и мы будем непроизвольно соблюдать закон, и мы не будем исполнять вожделений нашей плоти. Ваш вопрос касался связи между Христом и Духом. Как вы отметили, мы призываем Господа, мы получаем откровение о Христе, как Сыне Божьем, но получаем мы при этом Духа. Дух, которого мы получаем, на самом деле и является Христом. Это тот, кто был открыт в нас и кто теперь живет в нас. Христа невозможно отделить от Духа. Да, существует доктрина, существует правильное понимание о триедином Боге, и мы полностью поддержим его. Но если нас заботят наши переживания, если мы хотим посмотреть, что Господь делает внутри нас, в наших переживаниях, то мы ни в коем случае не должны отделять искусственно ради доктрины Христа от Духа. Христос и Дух едины. Согласно первому посланию к Коринфянам, 15 главе, когда Господь Иисус был воскрешен, Он стал животворящим Духом. В 4 главе послания к Галатам Павел также говорит, что поскольку мы сыновья, Бог послал Духа Своего Сына в наши сердца, и этот Дух восклицает «Авва, Отец». Именно этот Дух делает нас сыновьями Божьими и непрестанно, непрерывно снабжает нас, чтобы мы жили не просто как люди, соблюдающие закон, а как сыновья Божьи, чтобы быть Божьим выражением. Нам действительно необходимо увидеть это откровение в послании к Галатам.
Благодарю вас. Очень жаль, что у нас сегодня нет больше времени, чтобы поглубже вникнуть в этот вопрос. Но я надеюсь, у нас будет возможность вернуться к этому. Дмитрий, а вас мы приглашаем еще раз. Приходите.
Большое спасибо, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.